Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Студия Илья Харламов, здравствуйте. Самый популярный английский писатель 19 века, который обрел огромную любовь и признание читателей еще при жизни. Ему по праву принадлежит одно из ведущих мест среди классиков мировой литературы. 7 февраля 1812 года родился Чарльз Диккенс. О том, какие книги этого знаменитого автора нужно прочесть и зачем, наша беседа с доктором культурологии, профессором кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации Самарского государственного социально-педагогического университета Мариной Кулинич. Марина Александровна, я вас приветствую.
Добрый вечер, слушаю вас, Илья.
Ну, давайте, может быть, коротко начнем с детства и юности Диккенса. Вот каким-то образом повлиял этот период, ведь он и работать начал рано, и у отца были проблемы с законом, отец в тюрьме сидел. И, в общем, он рано узнал все прелести, в кавычках, жизни такой взрослой. Вот каким-то образом это повлияло на то, какой из Диккенса стал писатель и вообще на его литературную судьбу?
Да, безусловно. Вы очень правильно ставите вопрос. Я просто хотела еще добавить, что не только мы отмечаем в феврале день его рождения, но 2020 год – это еще год 150-летия
со дня
его смерти. Да. Значит, что касается детства. Да, безусловно, его не слишком удачное и не слишком несчастное детство привело к тому, что во всех его книгах обязательно есть какой-то персонаж-ребенок. И он был невероятным таким заступником детей. Кто-то из критиков говорил, что если бы ставить ему памятник, то памятник должен был бы быть не его бронзовая фигура, а вот знаете, как памятник Крылову в Петербурге, что он должен быть окружен детьми. Оливером Твистом, Смайлсом, Давидом Копперфильдом и другими детьми, которых он описывал с необыкновенным сочувствием, с необыкновенной любовью и с необыкновенным юмором. И, конечно же, вот то, что ему приходилось очень много работать в детстве, он перенес действительно на детей. И, кроме того, в его многих произведениях есть люди, которые как бы так в детстве и остались. Ну, скажем, не совсем здоровый, но к которому относится он с необыкновенной трогательностью, именно потому, что они себе сохранили детские черты. Что пока ребенок – это ребенок, пока он не вступил в мир торгашества, в мир наживы, в мир мещанства, действительно, можно было это расхожее выражение сказать, что дети у Диккенса – это действительно цветы жизни.
Несмотря на то, что они оказываются действительно в очень суровых обстоятельствах, как упомянутый вами Оливер Твист. Скажите, пожалуйста, ну, наверное, «Посмертные записки Пиквикского клуба» – это книжка для обязательного прочтения все-таки, если мы говорим о Диккенсе.
Вы знаете, я бы так не сказала. Это, безусловно, очень популярное произведение, очень веселое, очень такое симпатичное, но это первый период его творчества, когда он еще не совсем отошел от газетного репортера. Собственно говоря, «Записки Пиквикского клуба» такого уж строгого сюжета не имеет. Это просто очень симпатичные, интересные зарисовки.
И они выходили, насколько я понимаю, ведь отдельными главами как раз
в
прессе.
Они выходили как раз в журнале. И вот в связи с этим я хотела бы порекомендовать всем нашим политикам прочитать главу о выборах в городишке Итансвилл. Там вот то, что описано больше 150 лет назад, как завоевывают голоса избирателей, как ведется предвыборная кампания. Вы знаете, то есть это не устарело ни на минуту, ни на день, ни на секунду. Поэтому я вот всем, кто у нас занимается политикой, очень рекомендую эту главу в «Записках Пиквикского клуба».
Роман «Домби и сын» критики многие считают самым лучшим творчеством писателя, не Оливера Твиста. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Что это за произведение?
Полностью поддерживаю и полностью согласна. Я считаю, что роман «Домби и сын», полное название «Торговый дом Домби и сын оптом в розницу и на экспорт», это действительно произведение выдающееся. Причем выдающееся оно и даже с психологической точки зрения. Это роман о человеческой гордыне и как эта гордыня была наказана. как вот гордыня этого главного героя, мистера Домби, была наказана к концу романа за его, ну, в общем-то, холодность, черствость и, самое главное, непомерную гордость и необыкновенное превосходство над окружающими. И в этой связи или связи я бы очень хотела напомнить, что давно тому назад, в 1974 далеком году, у нас был выпущен трехсерийный телевизионный фильм «Домби и Сэм», где в основном были заняты актеры театра «Современник», и роль мистера Поля Домби играл замечательный артист Валентин Иосифович Гафт. Это вообще настолько интересно, настолько трогает, и каждый, в общем-то, вполне может себя поставить на место мистера Домби и очень о многом призадуматься.
Хотел бы еще об одном романе вас спросить. «Наш общий друг». Да. Может быть, он не столь популярен, не столь широко известен в России, но, тем не менее, относится к таким вершинам творчества господина Диккенса. И, кстати говоря, в нем он отходит от привычной для него социальной тематики и как-то вот старается в других жанрах и смыслах работать. Что можете сказать об этой книге? Насколько она интересна для российского читателя?
Эта книга очень интересна, и не только для российского, и для любого читателя. Она интересна еще почему? Ведь если так вдуматься, почти каждый роман Диккенса – это вот то, что называется crime story. Это в какой-то мере криминальный роман. Там обязательно есть и какие-то загадочные исчезновения, и подложные завещания, и потерянные наследники, и убийства, и загадочные какие-то преступления. Другое дело, что современный писатель этот сюжет бы обработал на 120 страницах. Конечно же, «Наш общий друг» — это, в общем-то, безусловно, хороший детектив с исчезновениями, с подменой объекта, с человеком, скрывающим свое лицо и свое имя, с людьми, которые пытаются завладеть наследством, с идиотическим завещанием папаши главного героя, который его заставлял жениться на девушке, которую он не знал и никогда не видел, но только при этом условии он мог бы получить или должен был бы получить наследство. И я в этой связи еще хотела бы сказать, что кино, как мы все знаем, это коммерческое предприятие. Если книга неинтересна, по ней не будут ставить фильм, потому что зритель не пойдет. Но количество экранизаций Диккенса вообще зашкаливает за все возможные числа и пределы. Экранизации, например, Дэвида Копперфильда – 8. Экранизации вот как раз этого романа «Наш общий друг» – это целый сериал. И, кстати, я нашему российскому читателю очень рекомендую серию BBC «Диккенс», где очень многие его романы экранизированы и великолепно воссоздан не только дух эпохи, но и человеческие характеры.
Мария Александровна, хотелось бы о личности самого Чарльза Диккенса спросить вас. Ну, вокруг больших писателей мы знаем, что очень часто формируется мифология, да, но яркий пример — это Николай Васильевич Гоголь, про которого...
Это да.
Да, про которого принято считать некоторыми людьми, что его и похоронили живым, и многое другое, как он умер. Вот у Диккенса тоже есть такие мифы, вернее, вокруг него, что вот он и впадал в транс часто и якобы видел чуть ли не наяву, или там это галлюцинации были, и слышал своих персонажей, которых он придумывал, да, и, в общем, чувство дежавю преследовало, какие-то одержимые состояния маниакальные. Насколько это справедливо?
Ну, то, что личность известного человека окружена мифами, это, увы, очевидно то, что никакой знаменитый человек не сможет избежать. Вот хороший писатель английский Сомерсет Моэм как-то обронил такую полемическую фразу, что самое интересное в искусстве – это личность творца. Ну, с этим можно поспорить, конечно, потому что мы, скажем, любуемся какими-нибудь скульптурами Микеланджело, и, в общем, наверное, нам не очень интересно знать про его личную жизнь.
Извините, пожалуйста, можно я перебью и порекомендую всем нашим слушателям обязательно прочитать «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма. Это абсолютно выдающийся, если не сказать, гениальный роман.
Это великолепный роман. И, извините, я отвлекусь. Раз уж мы заговорили о Сомерсете Моэме, его как-то попросили для одного издания издательству составить список из 10 величайших романов человечества. Ну, естественно, из европейской литературы. Понятно, что не восточная, которую мы плохо знаем. Так вот, в этот список, ну, помимо «Гордости и предубеждения», «Остин», «Отца Горио», «Бальзака», вошла книга Диккенса «Давид Копперфильд». Это все-таки о многом говорит, потому что литературный вкус Моэма – это, в общем, определенные эталоны критерии. И, кстати, можем гордиться, что среди этих 10 лучших романов человечества – «Наша война и мир». Mm-hmm. Так, извините, я несколько отвлеклась, о чем мы говорили, о его личности. О мифах говорить трудно, потому что они все основываются на не слишком достоверных источниках. Но известно только одно из воспоминаний современников. У него была очень ярко выраженная склонность к тому, что мы бы называли старинным русским словом «лицедейство». То есть он вполне воображал себя какими-то персонажами, он прекрасно читал в лицах свои произведения, он совершенно великолепно исполнял разные роли, то есть если бы он не был писателем, он был бы актером. Ну, а актер, естественно, живет не только в своем образе, но и в образе совершенно других людей. И вот, кстати, в романе «Наш общий друг» он кое-какие свои черты придал одному из персонажей, учителю Брэдли Хедстону, особенно когда речь шла о его неудачной влюбленности в девушку. И известно, что у Диккенса был роман с хорошей молодой актрисой Эллен Тернан, который ничем, так сказать, благополучным для Диккенса не закончился. И вполне возможно, что вокруг этого тоже наросли какие-то мифы, какие-то недостоверные высказывания. Но, вы знаете, когда у меня не хватает своих слов и своего авторитета, я часто прибегаю к авторитету Пушкина нашего, Александра Сергеевича. И как-то он обронил такую фразу в одном из писем, когда говорилось про чью-то личную жизнь какого-то писателя. «Давайте мы будем заодно с гениями, а праздное любопытство оставим толпе».
Совершенно справедливо.
Мне кажется, лучше не скажешь.
Остается добавить, что XIX век для английской литературы был весьма и весьма богат на выдающихся замечательных писателей, но можно нескольких перечислить, упомянутая Джейн Остин, Вальтер Скотт, Уильям Текерей, Уилки Коллинз, Оскар Уайльд, Герберт Уэллс, Льюис Кэрролл. Список можно продолжать, но Чарльз Диккенс все-таки занимает в нем свое особое место. Ну и расцвет его творчества пришелся на расцвет Британской империи. XIX век и начало XX называли имперским столетием. Спасибо вам огромное за интереснейшую беседу, Марина Александровна. Доктор культурологии, профессор кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации Самарского государственного социально-педагогического университета Марина Кулинич.
Всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».